эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Цхинвали, Сухуми, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: войдет ли нацдвижение в парламент? Оппозиция и европарламентарии просят поторопиться с решением. В Цхинвали протестуют родственники задержанных по делу об убийстве Инала Джабиева. Что кроется за переговорами политических оппонентов в Абхазии, проводимыми в последние недели? Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Не менее 9 человек, в том числе 7 детей, убиты в результате стрельбы в гимназии в Казани. Более 20, главным образом, школьники госпитализированы, 6 в реанимации. Вот что заявил президент Татарстана Рустам Миниханов журналистам.
Прежде всего, большая беда. Мы потеряли 7 детей, ученики 8 класса, 4 мальчиков. Три девчонки, они погибли вот здесь, на третьем этаже. И 16 человек сегодня, сейчас находится 12 детей, 4 взрослых в госпитале.
Миниханов также подтвердил, что нападавшему Ильназу Галиеву 19 лет, а на него было легально зарегистрировано оружие. Сообщается, что раньше он учился в этой школе, а последние 4 года в колледже, из которого недавно был отчислен. Предположительно, за несколько дней до нападения на школу Галиеву открыл телеграм-канал, в котором призывал к убийствам. О плане нападения на конкретную школу там не говорилось. Сейчас канал заблокирован. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о случившемся. Российский президент распорядился рассмотреть вопрос об ужесточении правил приобретения оружия.
Отдельное поручение было дано Золотову тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения. С учетом того вида стрелкового оружия, который использовал стрелявший.
12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Все школы в Казани в этот день будут закрыты. В доме украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого называют кумом президента России Владимира Путина, в Киеве во вторник прошли обыски. Генеральный прокурор Украины сообщила, что в отношении него выдвинуто подозрение в госизмене. Местонахождение Медведчука неизвестно. Подозреваемым является еще один депутат Верховной Рады Тарас Казак. Им вменяется в вину, в частности, покушение на разграбление национальных богатств в аннексированном Крыму, в том числе, цитата, передача ценных документов, касающихся ресурсов украинских недр и признание Крыма частью зарубежного государства. Конец цитаты. Сам Медведчук пока не комментировал ни обыски, ни обвинения в свой адрес. Виктор Медведчук считается пророссийским политиком. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где встречался с российским руководством. Недавно Совет Безопасности и обороны Украины ввел против Медведчука и Козака санкции. В частности, были отключены от эфира 3 телеканала, за которыми стоит Виктор Медведчук. В Израиле 2 пожилые жительницы Ашкелона погибли в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на полицию и медиков. В больнице с ранениями разной степени тяжести доставлено несколько десятков пострадавших. Ночь на вторник, 11 мая, по территории Израиля были выпущены около 200 ракет. Ответственность за обстрелы взяли на себя радикальные группировки «Хамас» и «Исламский джихад». В свою очередь, армия обороны Израиля атаковала более 100 военных объектов палестинцев. Палестинские СМИ сообщают о гибели более 2 десятков человек, включая детей. Обстановка в регионе накалилась в последние дни из-за возможного выселения нескольких арабских семей из района Восточного Иерусалима.
Эхо Кавказа. Новости.
За предполагаемыми акустическими атаками на американских дипломатов могут стоять сотрудники российской военной разведки. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников издания, ГРУ – единственная спецслужба России, которая имеет соответствующие технологии. Бывший сотрудник нацбезопасности США сказал изданию, что подобные технологии могут быть у Израиля и Китая, но они не работают во всех местах, где были зафиксированы инциденты. Напомним, с конца 2016 года американские дипломаты в Гаване сообщали о странных звуках высокой частоты, после которых у них наблюдали сильные головные боли, тошнота, усталость, головокружение и потеря координации слуха. В сентябре 2017 года Соединенные Штаты отозвали большую часть своего дипкорпуса из кубинской столицы. Тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил в атаках кубинские власти и выдворил из Вашингтона 15 кубинских дипломатов. Гавана любую причастность к этим атакам отвергала. В июне 2018 года США также отозвали несколько американцев из консульства в китайском Гуанчжоу, после того, как у дипломатов появились те же самые симптомы акустической атаки. Власти Китая заявили о проведении расследования о том, что не выявили ничего подозрительного. В конце апреля телеканал CNN сообщил, что два похожих случая были зафиксированы на территории США. По данным источников «Политика», пока неизвестно, связаны ли атаки за границей с похожими случаями на территории Соединенных Штатов. Вакцина от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer и BioNTech одобрена в США для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет и может начаться уже в четверг, сообщает Reuters. Несколько дней назад такое же решение приняла и Канада. В других странах использование вакцины Pfizer и других препаратов одобрено, как правило, начиная с 18 или 16 лет. Вакцинация подростков при этом, по мнению специалистов, важный шаг для достижения коллективного иммунитета. Дети и подростки, как правило, переносят инфекцию легче, чем взрослые, однако они могут быть и переносчиками инфекции, заражать окружающих. В сентябре Pfizer намеревается представить данные исследования об эффективности собственной вакцины для детей от 2 до 11 лет.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Войдет ли нацдвижение в парламент? Пока выход на свободу Ники Мели не внес ясности в этот вопрос. Между тем, его и его партию торопят с ответом как оппозиционные депутаты, так и европарламентарии. Свое мнение по этому поводу высказал и основатель нацдвижения Михаил Саакашвили. В «Грузинской мечте» к его ожиданиям отнеслись с иронией. С подробностями Мзия Парисишвили.
«Грузинская мечта, вы в самом деле уверены, что всегда будете у власти? Вы же тлеете», — обратился напрямую к партии власти Ника Мели в конце получасовой пресс-конференции в партийном офисе. Свой первый рабочий день после вчерашнего освобождения из заключения Мели начал в полдень, но ожидавшим его журналистам так и не удалось получить ответ на главный вопрос, войдет ли нацдвижение в парламент после освобождения его лидера. На подготовку ответа Мели попросил неделю. Он не исключил внутрипартийного голосования, на котором может быть решен и другой вопрос о присоединении к соглашению Мишеля, в рамках которого и был освобожден сам Мелия. Пока же Мелия напоминал о важности единства оппозиции на предстоящих муниципальных выборах, уверял, что будет убеждать других оппозиционеров в ходе личных встреч с ними в ближайшие дни. Рассказал он и о своем отношении к законопроекту об амнистии, которая предусматривает прекращение уголовного преследования и его самого и других фигурантов дела «Гавриловской ночи».
«Это амнистия – баснословное сумасшествие, допущенное грузинской мечтой, и мы, оппозиция, сделаем все, чтобы этого не случилось. На самом деле власть хочет помиловать себя, своих людей. И еще один главный вопрос. Если они на самом деле думают, что я не должен быть против моей амнистии, я еще раз повторю, передам с вашей помощью олигарху Иванишвили его представителям. Этого не будет».
Интересовались журналисты мнением Мели о роли Михаила Саакашвили в принятии решения о прекращении бойкота. Есть ли между основателем и председателем партии разногласия? На что Ника Мели ответил.
Между нами никто не сможет посеять вражды. Наши позиции часто совпадают, а часто нет. Но в отличие от грузинской мечты, эта партия абсолютно по-другому управляется. У этой партии впервые председатель избран путем электронного голосования. У партии есть политсовет, и решения принимаются на основе дискуссии.
Узнать о дальнейших планах на сдвижение журналисты попытались и у Михаила Саакашвили, но он предпочел акцентировать внимание на муниципальных выборах, которых рассматривает как референдум по проведению досрочных парламентских выборов. Это также предусмотрено в соглашении Мишеля, которое Саакашвили, хотя и называет хромым на двух ногах и куцым, но тем не менее рассчитывает на него.
И как только они проиграют этот референдум, а это реально референдум, то это конец власти олигарха Иванишвили. Поэтому, конечно, то, что Мели на свободе, это означает, что, конечно, он самый активный на месте оппозиционный лидер, самый бескомпромиссный, самый смелый, наверное, из всех оппозиционных местных лидеров. То, что он на свободе, это ускорит события. И я очень надеюсь, что все пойдет так, как должно быть. Грузия восстановится демократией.
Сказал Саакашвили накануне российскому телеканалу «Дождь». Там же третий президент был весьма аккуратен, коснувшись вечной темы о его возвращении в Грузию. Недавно Саакашвили не исключил, что к местным выборам в октябре он приедет на родину. Но на этот раз в интервью он не стал этого утверждать.
Его участие во всех событиях, которые будут, не боюсь ни их ареста, ни каких-то репрессий, кишка танка у них. Но если хотят арестовывать как меня, как Навального, пожалуйста, то и этого я не боюсь. Потому что мы стеряем страну, и страну, которая считалась суперуспешной.
Решение от нацдвижения ждут вошедшие в парламент оппозиционные партии, отмечая, что для реформы избирательной системы необходимо конституционное большинство и без более чем 30 мандатов нацдвижения не обойтись. К ажиотажу вокруг Ники Мели и предстоящего решения о вхождении нацдвижения в парламент и о заявлениях оппозиции о начале нового политического этапа в грузинской мечте отнеслись с иронией, временами агрессивной. К примеру, председатель партии власти Иракли Кобахидзе назвал смехотворным разговором о героизме Ники Меля. Он сказал, кем лидер нацдвижения остается в его глазах.
Политкриминал с ограниченными интеллектуальными возможностями, которому по правилам не должно быть места в политике. Но такова наша реальность.
Настоятельно призывают нацдвижение войти в парламент и западные партнеры. Большинство грузинских наблюдателей убеждены, что нацдвижение войдет в парламент, а взятый Ника Мели недельный срок им представляется попыткой оставаться в центре внимания и усилить свои позиции. Отказавшись от парламентской деятельности, бывшая партия власти рискует потерять доверие западных партнеров, которые в лице Евросоюза даже заплатили залог для освобождения Ники Мели. Кроме того, не исключено, что в нацдвижении в этом случае начнут принимать индивидуальные решения, как это сделала Саломе Самадашвили. Она подписала соглашение Мишеля и покинула партию. Своим личным мнением о том, что партия должна использовать парламентскую платформу, говорили сегодня представители нацдвижения Тинатин Бокучава и Хат Ядеканоидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа. Каза Тбилиси.
На пике третьей волны в Грузии растет нагрузка на госпитальный сектор. Увеличился и показатель смертности от COVID-19. За последние 24 часа скончался 31 человек. Как это объясняют эпидемиологи? Когда ожидать завершения пиковой фазы? И как проходит процесс вакцинации в стране? Выясняла Анастасия Славинская.
Вирус на этот раз распространяется быстрее, чем в ходе предыдущей волны, делится наблюдениями клинический директор Мцхетского медицинского центра Лика Мумладзе. Если раньше, по ее словам, бывали случаи, когда в семье заболевал лишь один человек, а остальным удавалось избежать инфицирования, то сейчас люди поступают в больницу целыми семьями. Такие же последствия несут мероприятия, которых многие люди не сторонятся. После каждого собрания, если там была инфекция, практически все находившиеся там инфицируются. Это указывает на то, что заболевание стало быстрее и легче распространяться. При этом, по словам директора ковид-клиники, в ходе этой волны возросло число тяжелых пациентов среднего возраста.
В
То, что меня тревожит, возросло число тяжелых пациентов более молодого возраста. Увеличилась доля тяжелых пациентов среди людей в возрасте от 40 до 55-58 лет. Сказала Лика Мумладзе. В Минздраве подтверждают, что нагрузка на больничный сектор возрастает. При этом, по информации замминистра Тамар Габуния, сейчас показатель госпитализации почти в два раза выше, чем в пиковый период второй волны. Тогда он составлял около 25%, сейчас же достигает 45%, говорит Габуния. Это означает, что в определенных случаях госпитализация не обязательна, но медперсонал проявляет большую осторожность. А с другой стороны, определение в госпиталь – это может быть требованием пациента. По словам замглавы Минздрава, в стране на сегодняшний день мобилизовано 6 тысяч коек. В клиниках проходит лечение 4296 человек. Наибольшая нагрузка приходится на Тбилиси. Увеличение показателя смертности, а за последние сутки был зафиксирован самый высокий показатель с января, в ведомстве связывают с ухудшением эпидемиологической ситуации. По словам Тамар Габуния, как правило, через две недели после того, как возрастает статистика выявляемости, возрастает и летальность. Эпидемиологи ожидают, что к концу мая вирус должен начать отступать. Глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Крылидзе говорит, что сейчас в стране превалирует так называемый британский штамм. Практически все выявляемые случаи относятся к этому варианту инфекции. В то же время случаи заражения индийским штаммом пока в стране зафиксированы не были. Тем временем темпы вакцинации немного возросли. За последние сутки в Грузии привилось больше всего – 4689 человек. Впрочем, записаться на вакцинацию сейчас уже практически невозможно. Вакантные места остаются только в нескольких регионах. В Тбилиси запись закрыта. Спрос превышает предложение, говорит Амирангам Кралидзе. По его словам, в настоящее время вакцинацию проводят около 160 медицинских бригад в 100 больницах.
К концу июня количество этих бригад достигнет примерно 300. Они смогут делать до 15 тысяч прививок в день. Но вместе с тем должен быть и соответствующий запас вакцин. Препаратом Синофарм привилось уже около 10 тысяч человек, а еще 30 тысяч забронировали места на вакцинацию. Еще 10 тысяч, по информации Минздрава, представители нескольких приоритетных групп, таких как полиция, СМИ и другие. Как вы знаете, у нас 100 тысяч доз. Ими мы сможем привить только 50 тысяч человек, которые должны будут получить вторую дозу через 21-28 дней. Эти люди должны иметь гарантию, что они получат предназначенные им дозы. Вторая партия Синофарм прибудет, но точную дату мы пока назвать не можем. Мы не знаем, в каких числах июня это будет.
Сказал Амирангам Крылидзе. Совет по иммунизации сегодня поддержал предложение начать использование еще одного китайского препарата Синовак, не дожидаясь одобрения Всемирной организации здравоохранения. Аналогичное решение было принято и с вакциной Синофарм, которую ВОЗ одобрила для экстренного применения 7 мая, то есть уже после того, как препарат начали применять в Грузии. Что касается Синовак, 100 тысяч доз этой вакцины Грузия получила в подарок от Китая 29 апреля. Также было принято решение опустить возрастную планку для желающих вакцинироваться препаратом AstraZeneca до 45 лет. Ранее было введено ограничение, согласно которому этой вакциной могли привиться только граждане старше 55 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Родственники задержанных сотрудников криминальной милиции, которые проходят по делу о смерти Инала Джабиева, пришли сегодня к зданию парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Они настаивают на невиновности своих родных и считают несправедливым решение о продлении срока их содержания под стражей. Между тем, пару дней назад в сеть слили видео допроса судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая породила дополнительные вопросы к следствию. Ирина Келексаева с подробностями.
Под стражей на время проведения следствия по делу о смерти Инала Джабиева находится в данный момент 7 человек. Негосударственному журналисту, по их словам, они обратились после того, как прождали обещанной встречи со спикером парламента Аланом Татаевым более полутора часов. Несколько женщин поделились с «Эхом Кавказа», что их родственники с 9 мая объявили голодовку. Одна из них, не пожелавшая представиться, озвучила позицию тех, кто подошел сегодня к зданию законотворческого органа.
Наши ребята,
зачем сюда пришли?
Потому что наши ребята ребята объявили голодовку. Потому что не до сих пор, вот 9-й месяц, и никаких как бы продвижений, ничего. И первая, и вторая, и третья экспертиза показала, что против них ничего нет. 9-й месяц ребята сидят просто так. Следствие завершено, да, ну, то есть никакой доказательной базы у них нет. Мы хотим, чтобы нас услышали.
Чтобы отпустили этих ребят?
Да.
По словам тех, кто собрался возле здания парламента, от задержанных было и письмо обращений, или даже требование, как сказала одна из женщин, председателю парламента. Однако, что конкретно в нем содержалось, они затруднились ответить.
Допустим, спикер вас примет, о чем вы будете с ним говорить?
Чтобы отпустили справедливое расследование, что было, и отпустили наших ребят.
Вы считаете, что ваши родственники, родные не виноваты?
Конечно, нет. Это доказано и первой, и второй, и третьей экспертизы. Просто мы от безысходности уже ходим то в одну инстанцию, то в другую инстанцию. Соответственно, сейчас президента нету, а то мы пошли к президенту тоже.
Никто из задержанных вины не признает. И всегда витает в воздухе, а кто же тогда виноват?
А почему? Почему не задаются тогда вопросом, где он был с 23 по 28 число? Там он был всего лишь полтора часа. Ну, за полтора часа таких побоев там... Это и ежу понятно, наверное.
Родственники задержанных силовиков считают, что все сказанное доказывает и слиты в сеть допрос местного судмедэксперта Зарины Дзагоевой, где она якобы говорит, что все побои были нанесены до 28 августа, а не 28 числа, в день смерти Инала Джабиева. Снятый на камеру в кабинете следователя Алана Бестаева допрос судмедэксперта Зарины Дзагоевой появился в социальных сетях пару дней назад. На тщательно смонтированных кадрах она общается с адвокатом задержанных и следователем. Каким образом оперативно активная съемка появилась в открытом доступе, неизвестно. Депутат от партии НХАС Давид Санакоев направил по этому поводу запрос в Генеральную прокуратуру.
Мы увидели вот это видео, вот эти фрагменты от допроса эксперта Цагоева и Зарины. И у меня сразу появились вопросы к этому. То есть я понял, что съемка производится как-то официально, то есть это не официальная съемка. Скорее всего, это было санкционировано. Ну, я пока ответы на эти вопросы не знаю. Я это увидел все, когда мы были... вот на этих выходных. Как только мы вышли, я вот сегодня как раз запросил у прокуратуры, у следователя, как раз я следователю написал, по поводу того, санкционирована вот эта запись, которая была обнародована. Ну вот статья 161, например, статья 161 УПК. Там прямо говорится, в каких случаях может быть обнародованы данные, там материалы или что-то другое предварительного следствия. Но так как сегодня у нас пока следствие носит предварительный характер, оно не передано в суд, то это все должно происходить с согласия следователя. И вот мой запрос заключается в этом. Санкционировал следователь это, не санкционировал, каким образом они попали в этот. То есть это официально или нет. И тогда многие вопросы будут ясны. Я не знаю информации, пока я ее соберу, а там будет видно.
Прокомментировала в социальных сетях обнародованные фрагменты допроса и сама Зарина Дзагоева. Почему же не отправили другие фрагменты видео, где адвокаты, мягко сказать, повышая тон, допрашивали меня, когда несколько раз порывалась уйти? Все присутствующие на видео лица были враждебно настроены против меня, не думая, что в такой обстановке кто-либо ответил бы хоть на один вопрос. Еще этот допрос был в декабре. Почему же его не выложили до тех пор, пока не пришли результаты третьей экспертизы? Абсолютно на все вопросы по своей экспертизе я могу ответить в суде, что и делала неоднократно. Результаты третьей судебно-медицинской экспертизы, с которыми уже ознакомлены адвокаты потерпевшие обвиняемые сторон, пока широкой общественности неизвестны. Ближе к вечеру родственники задержанных поделились с «Эхом Кавказа», что встреча с председателем парламента все же прошла. Вместе с ним на ней присутствовали представители прокуратуры, цитата, которые сказали, что до 21 мая следствие будет завершено окончательно, и никто из невиновных не сядет. На этих парней практически ничего нет. Против них в экспертизе нет практически ничего, кроме наручников и трещины на губе Джабиева. Их можно обвинить только в этом. Идет следствие, и они разберутся. Конец цитаты. Сегодня же им пообещали, что группа депутатов навестит голодающих в ИВС МВД, где они содержатся. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На прошлой неделе в офисе общественной организации Айтгалра состоялась встреча ее руководства с представителями еще трех политических сил самопровозглашенной республики Абхазия – Аруа, Абааш и Амцахара. В обществе прозвучали как одобрительные, так и скептические комментарии о встрече, а руководители Аруа и Айтгалра обменялись после нее публичными заявлениями. С подробностями об этом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже почти два месяца наблюдатели в Абхазии высказывают свои суждения, недоумения и вопросы в связи с крайне редкой в новейшей истории Абхазии попыткой оппозиционных и провластных политических сил договориться и обозначить некую общую платформу, точнее попыткой части этих сил. Все, напомним, началось в конце марта с неожиданного для общественности обращения республиканской общественной организации Айтгалара, председатель Кан Кварчия, в котором абхазским политикам предлагалось начать с чистого листа и объявить стране политическую амнистию. Злые языки тут же увязали эту инициативу с намерением защитить некоторые бизнес-проекты от подозрений и обвинений со стороны правоохранительных органов. В то же время на нее сразу одобрительно отреагировали провластные партии Амцахара и Единая Абхазия, а вот другие партии и общественные организации отнеслись к инициативе сдержанно и с оговорками, а кое-кто и вовсе не стал ее комментировать. Затем наступила пауза, и к этой теме политики в публичном пространстве долго не обращались. И вот в прошлый четверг, 6 мая, на сайте Айтгалара появилось сообщение следующего содержания. В офисе РОО Айтгалара состоялась встреча представителей ветеранских организаций АРОА, АБАШ, Амцахара. Во встрече также приняли участие представители администрации президента Абхазии. Участники встречи высказались в поддержку инициативы РОО Айтгалара о политической амнистии. Конец цитаты. Позднее на том же сайте появился более чем часовой видеоотчет о состоявшейся встрече. Приведем, чтобы имелось представление о ней, два коротких фрагмента из того, что там звучало на русском языке. Кан Кварчия, в частности, затронул тему взаимоотношений Абхазии руководства со стратегическим партнером Абхазии.
Каждый президент в свое время, сошедший на выборы и выигравший, он так или иначе ездил в Москву и получал там как бы добро. Он какие-то вещи обещал, потом палки в колеса начинали ему ставить, но вопросы-то не снялись, эти вопросы прилетят тому президенту, которого мы поставим следующим. И мы там должны определить, Тимур, да, круг вопросов, которые не должны быть торгом между нами, между властью и между Российской Федерацией.
А вот мысли о недопустимости силового прихода к власти, которые излагал член высшего совета того же РОО Ишсоу Какалия, которого в Абхазии в основном помнят как в недавнем прошлом заместителя генпрокурора республики.
Давайте дадим оценку тому, что было. Скажем, что это плохо. Мы же все кулуарно это признаем. Давайте бороться законно за ту же самую власть. Ничего плохого в борьбе за власть лично я не вижу. Это нормальный процесс. Это двигает все остальные государства, с которыми мы пытаемся брать пример. Но есть элементарщины, опять повторяюсь, элементарные вещи. Еще раз повторю, мы все в этом участвуем. Если напрямую его дверь не ломал, плодами пользовались. Понимаете? Плодами вот этой сломанной двери пользовались все. И когда кто-то кричит, вот вы вчера так сделали, вы позавчера так сделали. Мы все это делали, ребята. Мы все одинаковы, никто никого не лучше. Я вам больше скажу. С октября прошлого года, я занялся политикой. До этого я всю дорогу сидел в органах правопорядка и пытался какую-то пользу с точки зрения закона принести. А кто сейчас начал политикой заниматься? Я вам скажу, не знаю, что так удобно находиться в оппозиции. Сиди, ругай, никому ничего доказывать не надо. Это проще всего, но это не конструктивно.
После информации об этой встрече в соцсетях прозвучали как одобрительные, так и скептические комментарии. И то, что до единодушия участников встречи весьма далеко, подтвердил опубликованный на следующий день комментарий одного из участников встречи, председателя РОО АРОА Тимура Гулия. В нем отмечается, что члены высшего совета АРОА не видят необходимости в политической амнистии, а дать объективную политическую оценку событиям 2004, 2014, 2020 годов смогут лишь будущие поколения, тем более, что каждая из сторон свою оценку тем или иным событиям уже дала, и они абсолютно разные. И прийти к общему в данный период не представляется возможным. В ответ на это вчера, 10 мая, Высший совет Айтгалара опубликовал заявление. В нем авторы так отреагировали на комментарии Тимура Гулия. Юлия. Позиция АРО по данному вопросу теперь понятна. Мы не можем ее не уважать и надеемся на продолжение конструктивного диалога в рамках достигнутых на нашей встрече договоренностей. Вместе с тем, Айтгелара считает необходимым и исключительно важным заявить, мы категорически против предложения переложить данный вопрос, однозначно ставший причиной раскола в нашем обществе, на плечи следующих поколений. Уверены, что подобные попытки лишь усугубят раскол. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Трое жителей села Чукруть Чатурского района в знак протеста против компании «Грузинский марганец» зашили себе рты. Они заявляют, что производство наносит огромный ущерб их домам и жить в них стало опасно для их здоровья. Протестующие признают, что компания предлагает им компенсацию, однако считают ее мизерной и не соответствующей ущербу. Они предлагают установить ее с помощью частного аудита, а также просят помощи у правительства. В противном случае грозятся провести более масштабные акции протеста с участием жителей села. В компании, в свою очередь, заявляют, что жители Шукрути уже получают компенсации, только некоторые из них не согласны с выделенной суммой. По словам представителей компании, протестующие действуют, цитата, «в чужих интересах». Чуджин Марганец является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в Грузии. Предприятие владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На нем трудоустроено около 3500 человек. Премьер-министр Грузии Иракли Гайбашвили завтра, 12 мая, посетит Армению с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского премьера. В Ереване состоится церемония официальной встречи Гайбашвили, после которой премьер Грузии проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Также состоится встреча в расширенном формате в составе делегации вице-премьер, глава МИД страны Давид Залкляни. Напомним, ранее 5 мая премьер-министр Грузии посещал с официальным визитом Азербайджан. 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Президент страны Армен Саркисян подписал указ о распуске национального собрания и назначении новых выборов, сообщается на официальном сайте президента Армении. Ранее национальное собрание второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Таким образом, законодательный орган, согласно договоренности, достигнутой ранее между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, было распущено. Однако этот парламент будет продолжать функционировать до избрания нового. 25 апреля Пашинян подал в отставку, чтобы в стране были организованы внеочередные парламентские выборы. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Бжани подписал указ об освобождении Тамаза Цахнакия с должности министра здравоохранения. Согласно данному заявлению, этим же указом глава республики назначил министром здравоохранения Эдуарда Бутба. Аслам Бжани также подписал указ об освобождении Джансу Хананба от должности заместителя руководителя президентской администрации в связи с переводом на другую работу и назначил его же главой Абхазского министерства по налогам и сборам. Карантинные ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на активность в Испании грабителей из Грузии. Они по-прежнему лидируют по числу совершаемых в стране квартирных краж, сообщает русская редакция Deutsche Welle. В статье говорится, что региональные выборы в Мадриде затмило событие из мира криминала. По данным члена мадридской коллегии адвокатов Хосе Игнасио Флореса, который подтверждается и полицией, выходцы из Грузии совершали в последние годы в Испании до 6% всех квартирных краж.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. До конца месяца в самопровозглашенной Республике Южная Осетия должна быть создана комиссия по демаркации и делимитации де-факто границы с Грузией, в которую войдут представители парламента и президента. Соответствующий указ Анатолий Бибилов подписал 29 апреля. Предыдущая правительственная комиссия, созданная 27 июля 2017 года, расформирована. Парламентская оппозиция не видит в этой ротации никакого смысла, кроме попыток президента и партии власти воспрепятствовать расследованию причин Цнелистского кризиса. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
По мнению депутата парламента от партии НХАС Давида Санакоева, это продолжение истории, которая началась в 2019 году, и происходящее сегодня будет трудно понять, не затрагивая тех событий. Итак, вкратце. В 2017-2018 году жители осетинских приграничных деревень завалили органы исполнительной и законодательной власти жалобами на то, как ведутся демаркационные работы. По мнению селян, колючку тянули неправильно, отрезая от республики их подворья и земельные угодья. В ответ на эти жалобы в мае 2018 года была создана парламентская комиссия по демаркации и делимитации границы. Ее возглавил депутат Руслан Тидеев. Комиссия работала 8 месяцев. Депутаты подняли из архивов советские карты, начиная с 2022 года. Декреты, указы и прочие документы, касающиеся этой тематикой. Они пешком с GPS обошли периметр республики, сверяли фактические границы с картами и обнаружили массу неточностей при демаркации границы, о чем подробно указали в докладе. По словам члена комиссии, в ту пору депутата от партии НХАС Алана Габараева, тогда же члены комиссии обратили внимание, что демаркационные работы ведутся далеко не везде, а на некоторых участках территории республики фактически уже находится в пользовании соседей. Поэтому, чтобы не потерять территорию, там нужно немедленно выставлять пограничные ограждения. Послушайте фрагмент интервью Алана Габараева «Эхо Кавказа» в сентябре 2019 года, то есть уже после того, как случился Цнелистский кризис.
Мы часто бывали там. Граница не была поставлена, и не раз комиссия это отмечали, что надо границу поставить. Тогда наши земли обрабатывали уже грузины, и там местные жители говорили, что это не местные, там не с черчами пришли, а какие-то там люди приходили, потихоньку обрабатывали, то лезвие рубали, то землю копали. Мы ни разу обращали на это внимание, письма писали президенту, что вот незаконно наши земли обрабатываются, вырубается лес. Ну, к сожалению, нас никто не слышал в течение года. Нас даже никто не слышал.
Алан, на одной из сессий парламента в прошлом году вы фактически предсказали Цнелистский кризис.
Я их предупреждал, поставят они пост. Хоть в сценарии, хоть где-нибудь. Это разницы нет, но поставили бы они. Потому что эти земли не защищались никем. Там границ не было. Я сказал, что они завтра поставят пост, допустим, в Тбете. И каковы будут наши действия? Где мне Петр Леонидович ответил, что это вопрос к министру обороны. А так нас вообще не слушали. Не игнорировали, а вообще не слушали.
Выводы парламентской комиссии тогда демонстративно проигнорировали и президент, и правительство. По какой причине, непонятно. Партия власти «Единая Осетия» тогда заблокировала обсуждение отчета комиссии в парламенте. Члены комиссии добились рассмотрения доклада лишь на последней сессии парламента шестого созыва. Да и то в разделе «Разное», как событие второстепенное. В ту пору спикер парламента Петр Гасев подписал этот доклад лишь спустя месяц, уже после того, как были оглашены итоги выборов в парламент седьмого созыва. А через два месяца после выборов случился Цнелист. Грузинские полицейские наконец достроили дорогу через леса и горы и выставили блок на юго-осетинской территории у селения Цнелист. Депутаты от оппозиции потребовали создать парламентскую комиссию, которая бы расследовала причины, из-за которых случился Цнелист, говорит Давид Санакоев.
Тогда мы подняли вопрос, по какой причине была потеряна территория. То есть мы попытались расследовать вот этот вопрос. Было много разных вариантов, как лучше делать. Но в конце мы пришли к тому, что необходимо провести слушания и начали их проводить. И тогда еще в 2019 году Татаев вышел с предложением обратиться к президенту о создании согласительной комиссии по доработке вот этих изменений в закон о государственной границе.
А при чем здесь законы и демаркационные работы? Депутаты ведь хотели разобраться в причинах кризиса, почему стал возможен этот пост на территории Южной Осетии. а не начинать заново то, что уже сделала комиссия Руслана Тидеева.
То есть я думаю, что это была такая заготовка, чтобы размыть ситуацию. Увести депутатов от вопросов о том, по чьей вине произошел захват территории, почему не реагировали президент и правительство на выводы парламентской комиссии, т.д. на жалобы приграничных жителей. И вместо этого предложить депутатам заниматься теоретическими вопросами, как может проходить граница между Южной Осетией и Грузией.
Парламентских слушаний было всего два. То есть они закончились, едва начавшись. По мнению Давида Санакоева, слишком много у парламентариев стало возникать неудобных для действующей власти вопросов. Поэтому слушания решили как бы отвести на второй план и забыть о них. Но независимые депутаты об этом никогда не забывали и в апреле напомнили коллегам, что не худо было бы продолжить слушание. В ответ спикер парламента Алан Тадаев возобновил работу по созданию согласительной комиссии парламента и правительства о демаркации и делимитации границ. 21 апреля на парламентской сессии даже утвердили 10 депутатов, которые должны войти в эту согласительную комиссию. Но, видимо, посчитали такую меру контроля для депутатской активности недостаточной и включили депутатов в состав государственной комиссии под присмотр администрации президента или даже лично самого президента, говорит Давид Санакоев.
Пока что предложили, да, создать госкомиссию, но парламентские слушания должны проходить параллельно. Там мы утвердили кандидата в эту согласительную комиссию, обозначили наше желание продолжить парламентские слушания и чтобы нам обозначили дату, когда они пройдут. Мы сейчас ждем вот это от председателя комитета по безопасности и обороне. То есть ему было поручено тогда проводить слушания, поэтому мы вот ждем продолжения парламентских слушаний. Потому что проблема не ушла, она еще усугубилась. Сейчас там оборудован конкретный пост, в котором подведена такая серьезная дорога. То есть никто не собирается уходить с нашей территории, я имею в виду грузин. Нам сказали, что в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы». То есть у нас захватили территорию, а они незаконное пересечение обозначили. И нам хочется понимать, на самом деле они возбудили уголовное дело как незаконное пересечение границы или нет? Это тоже вот вопрос.
Давид Санакоев так объясняет причину, по которой власти пытаются уйти от парламентских слушаний. Дело в том, что эта процедура официальная. Парламентские слушания протоколируются, стенографируются, подписываются председательствующим и хранятся. То есть это полноценный юридический документ. По итогам слушаний может быть возбуждено парламентское расследование. Всего этого почему-то не хотят президент и партия власти. Видимо, они решили, пусть лучшие депутаты в очередной раз разбираются с географическими картами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Как грузинская православная церковь намерена урегулировать ситуацию в Чкондитской епархии? Пресс-конференция нового митрополита Стефана лишь прибавила вопросов. Официальную позицию священного синода и мнение экспертов выслушал Владимир Унанянц.
«У меня нет сторонников, у меня есть приход». Новоназначенный митрополит Чкондитский Стефане нарушил обет молчания вокруг скандальных событий в обверенной ему епархии. Он провел специальную пресс-конференцию, на которой обозначил свою позицию относительно несогласия некоторых местных священнослужителей выполнять его волю. По словам преподобного Стефане, то, что происходит в Чкондитской епархии, не может быть расценено иначе, как нарушение всех церковных канонов, и его решение отстранить от служения отказавшихся подчиниться диаконов ни у кого, знакомого с церковными законами, не должно вызывать сомнений.
«Никто не может сказать мне или доказать, что я был агрессивен с кем-либо в любом из эпизодов. Я лишь просил диаконов исполнить свой долг по служению в церкви, то есть в первую очередь служить епископу. Долг диаконов в первую очередь участвовать в служении первосвященника, и первосвященник должен знать, с кем он имеет дело. Когда я впервые приехал, я не встретил ни одного диакона, но оказалось, что диаконов было пять. Двое из них категорически отказались со мной встречаться. Один из них поставил мне определенные условия. В итоге я был вынужден прекратить их служение. Они не оставили мне другого пути».
С тем, что в данном вопросе митрополит Чкондитский абсолютно прав, согласен теолог Леван Абашидзе. По его словам, назначение митрополитов в ту или иную епархию епархию – это прерогатива Священного Синода. И если было решено доверить это место преподобному Стефане, то никто из священнослужителей епархии не имел права не то что не пускать его в храм, но даже возвысить голос против этого решения.
Знаете, в целом этот момент, что, мол, вот я не пущу в монастырь или в церковь митрополита или епископа, назначенного по церковным канонам, в корне неправилен. Во-первых, по церковным канонам исключено, что можно не пустить назначенного епископа. Во-вторых, по закону Грузии все монастыри и церкви подчиняются патриархии Грузинской православной церкви, а не местным священнослужителям.
Ара, адгилобрюм ревлик, не пасту, делис, побелубащисером. Эс рулят, ара рис канониури.
При этом теологи согласны и с тем, что проблема существует и необходимо ее решать, так как подобные инциденты крайне негативно отражаются на имидже Грузинской православной церкви и наглядно показывают явные проблемы внутри организации. По словам специалиста по вопросам церкви Ладо Нарсия, недоверие части священнослужителей Чкандидской епархии в отношении нового митрополита обусловлено еще и тем, что преподобный Стефане выдвинул серьезные обвинения в отношении своего предшественника Петре Цаава, но до сих пор не привел доказательств.
Я напомню, что настоятель монастыря, отец Даниил, прямо сказал преподобному Стефане, что если он приведет доказательства вины митрополита Петре, то он лично омоет ему ноги и примет все, что тот скажет. Но преподобный Стефане до сих пор хранит молчание по этому вопросу, а ведь существует запись этого разговора.
К слову о записях, свидетельствующих о явно неканоническом общении нового митрополита со своими подчиненными, досталось от преподобного Стефане и средствам массовой информации. Митрополит Чкондицкий обвинил СМИ в неправильном и тенденциозном освещении событий в обверенной ему епархии.
Вы показываете ситуацию так, что существует некое противостояние внутри церкви между двумя сторонами. На самом же деле происходит антиканоничные действия со стороны горстки мятежных священнослужителей, чей лидер был отстранен от должности синодом, которые проклинают патриарха. Налицо антиканоничные действия отступников.
Митрополит утверждает, что усмирение этих отступников является его прямой обязанностью, так как налицо отказ признавать решение синода и ужасные обвинения в адрес патриарха. Поэтому подача некоторыми СМИ информации в том ключе, что происходит несправедливое наказание некоторых людей, не соответствует действительности, уверяет преподобный Стефане. В итоге пресс-конференция нового митрополита Чкандидского не столько ответила на накопившиеся вопросы вокруг мятежной епархии, сколько добавила новых. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Туристический бизнес Грузии призывает правительство как можно быстрее приступить к открытию сухопутных границ. Власть намерена принять решение не раньше июня. Альтернатива, которая она предлагает бизнесу, вызывает у него скепсис, причина которого изучил Иракли Орагвелидзе.
Пандемия коронавируса накрыла туристический сектор валом банкротств. По данным аналитической компании BIA, располагающей самой обширной базой данных обо всех компаниях за год, с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года в Грузии полностью прекратили работу более 1700 компаний, а временно приостановили работу 1125 юридических лиц. Это вдвое больше, чем за тот же отрезок 2019 по 2020 год. 80% из них приходится на рестораны и гостиничный бизнес. Турбизнес призывает власти смягчить подход. По словам Иита Багари, главы ассоциации туроператоров, необходимы срочные меры по спасению отрасли.
Последние полгода в правительстве говорят об открытии сухопутных границ, но дальше заявление дела не идет. Мы хотим результата. В конце концов, можно организовать лабораторию, где туристы за плату смогли бы сделать тесты на наличие коронавируса.
Ограничение на передвижение в ночное время действует с 9 вечера до 5 утра. При этом перенос начала комендантского часа даже на 12 часов ночи дал бы передышку бизнесу, как и работа музыки. музеев и ресторанов в выходные и так далее, заключает Табагари. В ответ власти предлагают не торопить события, предлагая бизнесу сосредоточиться на вакцинации сотрудников.
Теперь гостиницы и рестораны, в которых будет вакцинирована большая часть персонала, будут считаться безопасными для туристов. И правительство возьмет на себя маркетинговое продвижение таких компаний на международной площадке.
Пообещала на днях министр экономики Натия Турнава. Напомним, несколько дней назад по инициативе правительства начался процесс вакцинации сотрудников компаний туристической отрасли. Регистрацию уже прошли более 700 сотрудников. Представители турсферы считают, что эти меры будут иметь эффект в лучшем случае лишь к началу осеннего сезона. И опять же по причине нерасторопности правительства. Сами по себе маркетинговые компании не принесут дохода, заявила изданию BMG менеджер туристической компании Wonderland Кэти Точвири.
Мы подключимся к вакцинации. Разговоры об этом идут давно. Но, думаю, все безнадежно запоздало, так как вакцинация растянулась во времени. Учитывая две инъекции, и привитые работники получат преференции только к следующему сезону. Что касается пиар-компаний правительства на зарубежных рынках, то эта идея не выдерживает критики. Необходимо позиционирование всей страны, а не компаний с привитыми сотрудниками. Турист же не будет сидеть безвылазно в гостинице. Ему интересна вся страна, а не сотрудники компании.
Заявила менеджер. Однако, судя по сегодняшним заявлениям эпидемиологов, до начала летнего сезона никаких послаблений не намечается. Глава Национального центра контроля над заболеваемостью Амиран Гампарелидзе заявил сегодня, что вопрос открытия сухопутных границ обсуждается, но решение будет принято не ранее конца месяца. Власть в первую очередь будет исходить из эпидемиологической ситуации в соседних странах и внутри в Грузии, а не пожеланиями отдельных групп, заявил главврач страны. На этом фоне восстановление туризма идет минимальными темпами. Число международных визитеров в прошлом месяце достигло 82,5 тысяч человек, что на 77,5% меньше, чем за тот же отрезок прошлого года. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». Выставка фотографий «Абхазия в фокусе» состоялась на прошлой неделе в Центральном выставочном зале в Сухуми. Этот проект организован совместно с Министерством культуры самопровозглашенной Республики Абхазия и благотворительным фондом «Амшра» был открыт для посещения зрителям всего 4 дня с 5 по 8 мая. С подробностями Дарья Пабба.
В Сухум наконец пришла весна, и бесконечные дожди сменили солнцем. А когда вокруг такая погода, то инстинктивно хочется гулять и заодно питаться не только теплом, но и новыми впечатлениями. И Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии старается дать жителям и гостям Сухума разный опыт взаимодействия с искусством. За последние полтора месяца здесь прошли 4 выставки. Сюрреалистическое межвремение от Гура Ампар, экспозиция проектов, посвященных улучшению и модернизации архитектурного облика города, мое откровение, показывающее зрителю работы известной в стране керамистки Людмилы Будяк и состоявшаяся на прошлой неделе выставка фотографий «Абхазия в фокусе». Говоря об этом проекте, следует начать с того, что это не просто выставка, это конкурс фотографий. На суд жюри было представлено несколько сот работ. Из них выбрали 76 лучших фотографий. Их можно было увидеть на прошлой неделе в Центральном выставочном зале. Автор и руководитель проекта Фаина Кондратьева рассказала о том, какие категории были предусмотрены в рамках конкурса и кто в них победил.
В номинации «Новости» замечательной работы Эльзы Чанба, которая стала победителем этой номинации. Ярко выделились ее репортажи с театральных премьер, в частности, театральная премьера постановки спектакля «Солярис» в Русском драматическом театре. В номинации «Повседневные жизни» победителем стал Давид Чукаберия, видеооператор из города Гал. Были очень интересные работы о жизни во дворе мальчишек. Окружающая среда. Победителем в этой номинации стал видеооператор Эдуард Ежов. Вот он стал обладателем гран-при, главным победителем нашего конкурса. Была представлена такая работа, как портрет спящего младенца на руках матери. Фотография называется «Сон». И, как оказалось, на фотографии изображен ребенок Эдуарда Ежова. В номинации «Портрет современника» победителем стала фотограф Эля Цышба. В номинации «Мобильная фотография» победителем стал художник Анатолий Качалов.
В фотовыставке представлены две работы Анатолия Качалова. Обе снятые на камеру телефона. «Глеб, почему ты не говоришь «ах»» и «Летний пляж». Их суммарная высокая оценка со стороны жюри и принесла молодому художнику победу в соответствующей номинации. Анатолий Качалов рассказал о сюжете своих работ и о том, что для него значит победа в конкурсе.
Одна композиция, где сфотографировал своего папу и Глеба, племянника. Гуляли с папой и с Глебом, и я их попросил стать спиной ко мне и лицом к моей любимой архитектуре, к зданию с куполом возле кафе «Пингвин». И я потом отредактировал в черно-белый фильтр. И вторая композиция – это «Набережная» Диаскуров. На самом деле для меня победа – это всегда шаг вперед. Мне нравится снимать, неважно, это фотоаппарат, телефон. Мне хочется сохранить впечатление об увиденном. И потом мне нравится экспериментировать фотографии. В дальнейшем, конечно, я бы хотел заниматься фотографией профессионально.
На экспозиции «Абхазия в фокусе» свои работы представили 33 автора. И пусть в основном это фотографы-любители, гуляя по выставке, об этом можно было забыть. Очень уж удачно пойманы моменты, подобраны ракурсы и продумана драматургия каждой фотографии. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария предположительно зарегистрирует новую партию к концу текущего месяца, пишет информационное интернет-агентство ambebi.g. Не исключено, что тогда к нему присоединятся и несколько депутатов от партии власти, сообщает по утверждениям издания «Надежный источник». Причина тому – разногласия между представителями грузинской мечты.
С большой вероятностью съезд мечты состоится в июне, и тогда Кобахидзе покинет пост председателя партии, который впоследствии займет Гарибашвили. Кобахидзе практически потерял поддержку депутатов, и есть информация, что некоторые из них планируют перейти в партию Гахария. Сам он будет заманивать разными обещаниями сомневающихся депутатов.
Сказал источник издания. Кстати, стало известно, что к команде экс-премьера намерены примкнуть и заместители мэра Горийского муниципалитета Эраст Элиджарашвили и Паата Иванишвили, которые уже подали в отставку, пишет информационное интернет-агентство Нетгазети. Бывшие чиновники заявили, что этого от них потребовали представители власти.
Они настаивали на моей отставке. Конечно, мы не пришиты к стульям и к должности. Мы уходим с постов. Я просто хочу сказать одно своим согражданам, жителям Гори. Мы к вашим услугам, рядом с вами. Мы присоединимся к команде господина Георгия Гахария. Будем участвовать в выборах местного самоуправления, где однозначно победим.
Сказал Паата Иванишвили. В команду Георгия Гахария входит и Георгий Ходжванишвили, бывший губернатор Шида Картли, мажоритарный депутат от Гори и Каспи. Во время выступления на пленарном заседании парламента 27 апреля он также заявил о давлении, оказываемом представителями партии власти на сторонников Гахария в регионах, хотя и не уточнил, в каком регионе и какого характера это давление. Сайт немецкого радио Deutsche Welle публикует статью под заголовком «Коронавирус не смог снизить активность грузинских воров в Испании». Они занимают лидирующие позиции в статистике по количеству разного рода ограблений, цитирует издание газета «Квирис Палитра». Одно из самых громких произошло 4 мая.
31-летний гражданин Грузии, некий Константин П., совершил нападение на известный мадридский ювелирный магазин «Эрмитаж», расположенный в центре города. Грабитель захватил заложников, как выяснилось впоследствии, он угрожал им пластиковой копией автомата. История закончилась арестом злоумышленника, но этот инцидент стал поводом для обсуждения преступлений, совершенных другими соотечественниками Константина П.
Как правило, граждане Грузии не идут на подобные преступления, сообщают в правоохранительных органах Испании. Зато в последние годы они отличились в ограблении квартир. Согласно данным испанской полиции, 60% всех таких преступлений, зарегистрированных в Испании, совершены именно гражданами Грузии. Только в конце апреля было арестовано 8 из них. Им инкриминируется 28 квартирных краж. В Испании постоянно проживает более 20 тысяч выходцев из Грузии. Подавляющее большинство из них не имеет связи с криминальным миром, подчеркивает в национальной полиции Испании, цитирует сайт Deutsche Welle, газета «Квирис Палитра». Владельцы около половины зарегистрированных в Грузии автомобилей даже не пытались пройти техосмотр личного транспорта, несмотря на то, что соответствующее правило в государстве действует уже около 2 лет, пишет газета «Резонанси». Между тем, многие автомобили, уже прошедшие соответствующую проверку, остаются неисправными, утверждает респондент издания, глава транспортной ассоциации «Хаб Джорджия» Васо Урушадзе.
Дело в том, что государство провело поверхностную реформу, не основанную на конкретных расчетах и анализе. Соответственно, положение не улучшилось ни в направлении дорожной безопасности, ни экологии. Поскольку техосмотр проводится в определенный период, водители готовятся к конкретному дню, берут в аренду на это время покрышки, катализаторы и даже лобовые стекла. В общем, техосмотр неэффективен из-за столь поверхностного отношения к нему со стороны государства. Процесс лишь формальный, который не может изменить реальность.
Между тем, в будущем году планируется ужесточение правил техосмотра, говорится в статье. На данном этапе известно, что власти будут подходить с большей строгостью к проверке системы контроля выхлопных газов, пишет «Резонанси». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.